Сегодня пятое занятие из цикла. Мы продолжаем изучение, как в следующих поколениях мудрецы добавляли что-то к молитве, тфиле. Это занятие, оно идет в смысле выздоровления Цви Гирш бен Вихтлиба. Значит, сказал Раби Хия, после того, как он кончил свою основную молитву, он говорил следующее. Начало обычное, пусть будет и рацион, и так далее. И содержательная часть была уже таковой. Пусть будет твоя Тора нашей профессии, Тросха Насоса, Насейн, вернее, дальше, и не будет больным сердце, не будет боли в сердце, и глаза не будут затемненными. Он говорит про Тойру, про сердце и про глаза. Первое, что следует понять, каким образом Тора связан. Тоже первое. Но первый вопрос, который здесь может возникнуть, это то, каким образом Тора связана с сердцем и глазами. Но я предлагаю для начала открыть сердце, открыть глаза, а не следовать представлениям, которые могли сложиться в предыдущих, на предыдущих этапах жизни. Подойти открыто к тексту. Таким образом, Тора связана с сердцем и глазами. Сразу ментально возникает вопрос, а почему, собственно, глаза и сердце, а что другие органы? У человека много органов. С ними разве все Тора не связана? Может быть, связана, но просто он говорит про то, что вот сердце и глаза – это что-то специальное для Торы. Тогда возникает вопрос, а в чем тогда специфика? Значит, ну, чтобы понять это, надо выяснить, что такое сердце и что такое глаза. Начнем с сердца. Что такое сердце? Теперь, поскольку Раби Хия говорит о затемнении глаз, он не имеет в виду физическое плохое зрение. Ну и равно как боль в сердце, не физическую боль он имеет в виду. Если глаза не на глаза смотрим с точки зрения физического их состояния, то и на сердце должен так смотреть. Так вот, что такое сердце и глаза на уровне уже не физическом. А кто его знает? Если не физический уровень, что такое сердце? Еще можно стоять и, так сказать, растерянности. Если бы не язык, что мы должны знать не слово «сердце», которое начинается с «с», кончается «е», а со слова «лейв», когда мы получим какую-то почерпнённую информацию, что если название сердца «лейв», ну, значит, в этом что-то есть определенно. Давайте считать гематрию. «Лейв» – это 32. Известно в Торе вот это число 32 как 32 «ламут бейс насиус хохма». 32 тропинки хохма. Ахма. Есть там вот в верхнем мире у Всевышнего какая-то область, которая очень высокая, которая называется хохма. Хохма. И шеф от нее идет вниз, спускается определенным образом. Вот этот спуск называется 32 канала. 32 тропинки. И куда-то поступает. Куда поступает? Вот в лейф, в сердце. Что такое сердце, мы видим? Это клей, сосуд, который принимает в себя шефу, который идет от хохмы. Вот что такое сердце. Мы думаем, что такое сердце? Вот такая область этого верхнего мира. Интересно, что она получила название Лев, гематрия 32, по тому, что в нее спустилось, то, что в нее погрузилось. Ну, давайте сравним. Вот есть человек, у него есть тело, и душа в него входит. Тело – это как клей, как сосуд, который принимает душу. И мы говорим, вот есть человек перед нами. Что человек, душа или тело? Аризаль говорит, что это душа. Тело получает такое название только поскольку оно приемник этого. Оно приемник этого. Но название идет по внутреннему всегда. Поэтому здесь точно так же. Лейф – это сосуд, который принял внутрь себя, внутреннего шефу. Ламет Бейс – 32 эти канала. Поэтому называется лейф. Дальше, значит, ну, если лейф – это вот такая штука, которая принимает шефу с высокого источника, откуда возьмется боль в сердце, о которой говорит Раби Хия? Если посчитать число, количество упоминаний имени Луким в первом перек, Умаш, Берешит Барой Луким в первом пасуке, и так далее, все вот псуки просчитается, до самого конца этого перка, который говорит о сотворении мира, получится 32. Имя Луким употреблено в первом перке ровно 32 раза. И объяснение такое, что это вот тоже 32 канала, но не со стороны Хохмы, не с правой стороны, а с левой стороны. Ну, левая сторона, она представляет из себя Мидадзин, где есть сужение света, вот оттуда боль в сердце. На физическом уровне боль в сердце, ну, откуда она возникает? Сосуды сужаются, кровь недостаточно проходит туда. Так и вот на этом, у этого духовного сердца, если оно работает на левом режиме, по программе Дзин, вот тогда возникнет боль. Сердце вот два канала, два режима работы. В самом сердце два участка. Один яйцер тоф и второй яйцер ара. Но это понятно. Почему? Потому что сердце есть не что иное, как приемник того, что идет сверху. Если сверху два канала, то и приемник будет иметь два канала. Одно связано с другим. Значит, это про сердце. Теперь глаз. Что такое глаз? Ну, опять начнем с гематрии. Гематрия – слово «айн». Это, значит, 70. Ют – это 10, уже 80. И нун – это 50, 130 получается в сумме. 130 – это гематрия Синай. Ар-Синай, Тора была дана. Вот гематрия слова Синай – это 130. Мы видим, что Айн связан тоже с подачей большой шефа сверху. На Синай именно это произошло. Отличие Синай и других гор, что вот оттуда, так сказать, в том месте явилось явление Всевышнего. И гора, вот она приняла Творца, Ли, который принял то, что идет сверху, похоже на сердце. Дальше Маш говорит, если почитаем количество, там на Синае были голоса, голос, 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 5 раз, если посчитать. И если 130 поделить на 5, 130 гематрии Синай и Айн, поделить на 5, получится 26, это имя Ашем, Юткей Вовкей. И Арина связывает вот это слово «Айн» именно с именем Ашем, которое повторено 5 раз. Ну, почему именно 5 раз, как это имя возникло, это уже тонкости Кабалы, мы сейчас в это, так сказать, входить не будем. Вот. Но посмотрим сейчас на гематрию. Ну, опять-таки, значит, поскольку вот есть вот этот правый канал, который глаз принимает, должен быть для симметрии левый канал. Поэтому у человека тоже два глаза. Один работает, как бы, может, если идет управление по правой части, а зрение идет с точки зрения уже Ашема, потом по другому каналу Луки. Но мы сейчас посмотрим на гематрию слова «айн» – глаз, по-другому. Не в этой простой гематрии, а по-другому. «Айн» – это одна из букв алфавита. Есть такая буква «Айн». Ее гематрия 70, если мы посмотрим по алфавиту. Мы видим, что у «Айн», у глаза, гематрия не только 130, но еще может быть 70. Теперь посчитаем, какое место эта буква занимает, если идти от конца алфавита. Начать не с «Алф», а с «Тав». «Тав», «Шин», «Рейш», «Куф», «Цади», «Фей». А потом «Айн» – это 7-я буква от конца. Получается, гематрия 70 этой буквы. И тут же тебе число 7 выступает, всплывает как отсчет букв, если идти от конца. Что-то в этом есть, семь. Мы знаем, что семь связано с творением. Значит, глаз как-то связан специальным образом с творением. Ну, вообще говоря, все органы чувства человека не связаны с творением. Мне кажется, то, что связывает человека напрямую с творением. Но, очевидно, у глаза какая-то специальная роль в этом. Когда в Хумаш возникает вообще глаз? Открылись их глаза. Что они увидели? Что они не одеты. Вчера, а раньше что они? У них глаза разве были закрыты? Они тоже видели. Открылись глаза, это значит, они увидели творение по-другому. Значит, глаза могут воспринимать творение вот таким образом и по-другому. Об этом говорит как раз Хумаш в этом месте. Открылись их глаза, они увидели творение. Вот отсюда число 77. Значит, творение можно видеть по-разному. Под углом, так сказать, под шапкой 7 и под шапкой 70. В чем разница? Значит, творение есть вот оно само, это число 7. 7 сил, которые творили мир. А число 70, мы неоднократно говорили, это уже корень творения. Оно как бы находится, это число, на 8 уровне. Так вот, можно смотреть, вооружить свой глаз либо числом 7, либо числом 70. Быть связан с непосредственным видением или с видением через корень. Значит, вот Хава посмотрела. Давайте посмотрим, какими глазами она смотрела. Что у нее было так в глазу, 70 или 7? Посмотрим. Ватейра Хаиша посмотрела, значит, женщина, посмотрела, Раша объясняет здесь, дала оценку. Не просто физически увидела что-то, а начала оценивать. Что зрение, это мы сейчас смотрим не на физическое зрение, а на зрение в плане духовного понимания. Вот она Ватейра посмотрела, то есть оценила Хаиша женщина, и что она увидела? Китойф. Ее зрение было однобоким. Она смотрела на Эйц Хада Тойвера, а увидела только Тойф. Она не объективно смотрела. Почему она смотрела не объективно, это вопрос. Читаем дальше. И Тойф Эйц Лемахал, то есть оно хорошо для еды. Вихи Саво Ху Лейнаем. Вожделенно зрение для глаз. Вот глаза возникают. Это первый раз, когда в Хумаш возникли глаза. Они возникли со словом «вожделение». Ну, вот это было. У нее не было числа 70 здесь. А там, где идешь на корень, там разум включается, там нет вожделения. Мы видим, какими глазами она смотрела на это. И дальше она увидела, что это дерево «нахмот приятно хаэйц лахаскил» для понимания, для познания. У нее сначала было вожделение, а потом познание. Ну, разум может идти либо впереди глаз, когда число 70, либо будет на него просто на службу, как раб, так ведь подыскивать обоснование про то, что тебе хочется. Я хочу этого. О, я прав. Почему? Вот тот, 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 я уже включаю голову. У нее вот так это работало. Ну, и мы знаем, чем это кончилось. Так, значит, теперь вопрос, ну, от чего зависит этот режим? Можно идти глазу от числа 7, можно от 70, от чего это зависит? Продолжим анализ этого слова «айн», «глаз». Это слово имеет другое значение, родник, источник. Источник, значит, вода, вот есть источник, он в земле, родник, и выходит на поверхность. Каким образом это связано с глазом? Если посмотреть на лицо человека, у него, значит, ну, есть разные черты на лице, разные органы, но глаз, он наиболее живой. Это очевидно. Это вот концепция источника. Именно глаз связан более, чем другие органы, с этим источником. Что источник? Что дает жизненную силу органам? Жизненная сила, она от души идет. Другого, так сказать, чего не может быть. Значит, глаз связан с душой более, чем другие органы. Значит, давайте посмотрим, как это проявляется. Тут сейчас будет объяснение, основанное на том, что Рамхаль говорит. Значит, вот душа, от души идет жизненная сила, энергия жизненная. И она идет через кожу, через разные органы тела, наружу. Но глаз он устроен специальным образом. Нет кожи, нет этого покрытия. Специальное это вещество. И вот это создает на физическом уровне, это специальный сосуд, физическое состояние, которое дает специальный переход этой жизненной энергии от нешамы, от души, от нефеш, туда наружу. Этот поток идет, доходит до предмета, который воспринимается глазом и отражается назад. Там на дне вот этом глазном возникает изображение, а дальше не проходит. Это очень хорошо. Почему? Если бы это отражение вот шло назад туда, в душу, человек бы долго бы не прожил просто. Что мы цепляем глазами? Это останавливается на каком-то барьере, так сказать. Вот барьер, место это, где происходит отображение, это как бы место двойкут, соединения внутреннего потока, который идет от души, с внешним, с выходом наружу. Это вот место двойкут, соединения. И то, что видишь, вот это внешнее зрение, которое идет наружу, оно определено вот этим местом двойкута, оно уже вот от этого источника. Вот концепция родник. Родник – это душа, которая идет к этому месту глазу и дальше идет наружу. Ну и дальше все зависит от состояния этого родника, от состояния души. От него будет зависеть то, как будет видеть человек, как будет восприниматься этот предмет. Те же самые вещи можно воспринимать по-разному. И тем более, если мы говорим не о физическом восприятии, а о понимании того, что видишь. Обратное влияние, влияет ли внешний мир на этот источник, на душу или нет. Но мы видим, что глаз, этот поток, он столкнулся с предметом, взял его себе туда внутрь и принес его вот к этому месту двойку, соединения. Хотя дальше он не идет. Но тем не менее, вот это место соединения, оно влияет на то, что будет внутри. И отсюда сразу две вещи возникают. Первое, Гемор говорит о том, что нельзя смотреть в глаза Раша, в лицо Раша, злодея. Почему нельзя? Что такое? Почему? Потому что ты воспринимаешь ту гадость, которая у него есть на лице, и это идет в тебя. И соображение самосохранения нельзя. Хочешь сберечь душу, нельзя смотреть в лицо Раша. Ну, это, так сказал Гемор, также можно распространить на другие любые вещи, которые могут дать негатив. На них нельзя смотреть, если заботишься о своем внутреннем мире. Почему? Потому что всякая вещь, на которую смотришь, она имеет свое внутреннее содержание. И вот даже физический глаз, физическое зрение, оно соприкасается с этим внутренним содержанием. Будь осторожен. Теперь, если мы переходим не на физическое зрение, а на уже понимание, на концепции, а тут еще хуже. Если имеешь, так сказать, воспринимаешь мир в его ложных концепциях, их полно, ну, так что будет у тебя внутри? Будет влиять на сердце. Так. Значит, дальше говорит Абихи о том, что связывает эту цепочку, строит Тора, сердце и глаза. На Тору мы пока не дошли, мы поняли, что такое сердце, что такое глаза. Теперь между ними есть связь, Раби Хина мне указал. Кумаш тоже указано, лоуса, сура, ахрилы, вихэм, вихрэйн, нихэм. Не ходи своим сердцем, своими глазами. И последовательность сначала сердце, потом глаза. Это понятно. Сердце, оно как источник, а глаза – это вот то, что родник, который выходит наружу уже. Проблема в том, что здесь почему-то упоминается сердце. Мы говорили про душу, а здесь вот сердце. Значит, этот момент надо проработать. Что у нас душа выходит наружу, а тут именно сердце. Мы говорили, когда говорили про сердце, что сердце есть вот эти два канала питания, правый и левый. И сарара, и цертовь. У нас тоже есть вот восприятие от числа 7 или от числа 70. В этом смысле, действительно, глаз он связан с сердцем. а не просто с душой. Где место сердца в душе, в нефеш? Значит, концепция такая. Ну, мы знаем, что душа имеет три уровня. Нефеш, рух и нешама. Нефеш – это нижняя часть, рух – это выше, и нешама – это еще выше. И рух, он как раз, вот этот средний уровень, связывается с сердцем. Это известно. Дальше вопрос такой. Ну, а как быть человеку, у которого в этом рождении нет рух, только нефеш? Таких полно людей. Что, у него нет сердца? Что, нет разума, что ли? Тоже есть. А как же увязать? Ведь рух же, сердце наше выше, оно не ходит в нефеш. Концепция такая, что вот самой нефеш, душа человека на уровне нефеш, там тоже есть три уровня. Нижний, средний, верхний. И вот этот средний уровень в нефеш, он и будет сердце нефеш. И сердце не обойтись, на каком уровне оно работает. На каком уровне живет человек? Вот и все. Что он приходит не от него, это по рождению приходит. Так вот, значит, мы видим, что вот эта часть в нефеш человека, которая обозначается через сердце, она как раз и связана с глазом. Об этом указывает и хумаш. Глаза следуют за сердцем именно, а не просто за душой. И вот здесь Раби Хия тоже про это говорит. И по концепции, которую мы поняли, изучали, мы так и поняли, что вот, посмотрите, что такое сердце, две части, то и фера, и у глаза тоже вот эти два, так сказать, канала питания, тоже вот эти два источника, 7 и 70. Поэтому есть сердце и глаза. Дальше Раби Хия говорит, что вот они могут быть, сердце может быть больным, испытывать боль, а глаза иметь затемнение. Боль в сердце, когда вот оно работает по режиму сужение сосудов, сужение потока шефы. А глаза затемнены, ну вот когда, так сказать, идет это от сердца, то глаз будет видеть, так сказать, по режиму затемнения. Хорошего зрения правильного не будет, будет искажение. Дальше он говорит, чтобы вот это избежать, нужна Тойра. Звучит прекрасно, Тойра вообще лекарство на все случаи жизни. Но мы же изучаем вещи. Почему? Причем тут Тойра? Может, молитва нужна? Может, Миша Криашма нужна? Много хороших вещей есть. Нет изучения Торы. Причем Тора будет профессией. Ну, почему Тора должна быть профессией, это пока оставим в стороне. А сначала бы и кажется, что почему Тойра? Значит, мы заботимся о сердце и о глазах. И тут все зависит от того, в каком режиме они работают. Подключена они кверху или подключена, наоборот, к материи. От этого все зависит. Что видят глаза? Внутреннее или внешнее? 70 за этим стоит или 7? Как работает сердце? От правого или от левого? Ну, правое и левое – это единственное слово. Если правое, то связано с верхом, а левое – это связано с низом. Тойра – это та, что та, штука, так, не хочу сказать, что это штука, нечто, не так, то создание, которое вот это имеет эту связь с верхом. Такое знание, которое связано с верхом. Математика, знание, оно не связано с верхом. Если пуститься в сторону искусств, это определенное такое восприятие мира, которое подключает определенную часть души. Но это не то, что выходит за предел творения, оно выше не поднимается. И даже если представитель, должник или поэт, хочет выразить нечто высокое, он все равно пользуется теми средствами, которые завязаны в этом мире. Он художник не может избежать красок. Поэт пользуется словами, которые есть образы того, так все. Тора этого ничего не использует. Она, когда использует слова, только лишь как, так сказать, обозначение других вещей. Слова, чтобы понять сути, а не то, чтобы выразить сути. Искусство, в лучшем случае, оно выражает сути теми средствами, которые даны. В Торе есть, так сказать, слова только лишь для того, чтобы не выразить суть, а ее как бы поймать, сформулировать. Не отразить в словах, а так сказать, через слова к ней прийти. Это разные вещи. В этом смысле Тора специфическая. Наука о высоком. Значит, она в этом случае нужна. Она и по содержанию, так сказать, пришла из верхнего мира нематериального. искусство – это человек, вот, находящийся в этом мире, воспринимает высокое. Он в этом мире. Так этот мир может воспринять высокое. Файн. Очень хорошо, пусть воспринимает, если может. Можно плюс ему поставить, пусть сам себе тоже сверху будут плюсы. Но это лишь восприятие высокого. Тора, она по сути высокая. Она пришла с высокого. Проблема только в том, как ее здесь, так сказать, поместить. Но она по сути высокая. Дальше есть второй аспект у Торы. Не просто с точки зрения сути. Об этом мы говорили много раз. Но есть второй момент, о котором мы, в общем, особо не говорили, который очень важен. Даже в той ситуации, когда Тора говорит о вещах приземленных, один нанес ущерб другому, денежное повреждение. Тора разбирает этот вопрос не с точки зрения эмоциональной, а берет эту концепцию и анализирует ее с точки зрения разума. Как правильно, что в данном случае произошло? Какие силы были, какие факторы вовлечены? От этого зависит исход решения вопроса. Происходит как бы абстрагирование от конкретной ситуации. Разговор о конкретной ситуации на уровне абстракции. Это явно не число 7. Мы смотрим на 7 с позиции того внутренней. Это вот специфика, которая даже в тех вещах, когда она смотрит на вещи сугубо внешние. Поэтому Раби Хия говорит, что вот Тора, она будет здесь так лечить сердце и, соответственно, глаза. Почему? Что это будет подключение к тому источнику, который питает источник. Источник – это душа, как мы выяснили, сердце. Оно должно получить правильное питание. Такое, которое бы сориентировало наверх. Тогда вот это будет все, так говорить, типа вот той схеме, которая не вызовет боли и не вызовет темноты в глазах. Дальше Раби Хей говорит не просто про Тору, а про что должно быть специальностью. Чем мало Торы, нашего было специальностью. Мы должны отметить себе в блокнот, что сама по себе Тора не может решить эту внутреннюю проблему человека, выйти на тот уровень, когда сердце не болит, когда оно здоровое. Надо, чтобы это было специальностью. А что значит специальность? Что он имеет в виду? Навряд ли он имеет в виду то, что вот человек специалист в этом. Выучил шас, там все мисэхтас, хумаш выучил, медрошем. И я думаю, что так это вылечит сердце. Тогда что такое специальность? Значит, есть вот это... Это термин. Тора есть Тейросом Нос. Тора – это специальность, и применяется оно в Талмуд по отношению к Раби Шимон бен Йохай и его Талмидим. Они учились так постоянно, и вот про них говорят, что это вот, у них это было специальностью. Навряд ли Раби Хей говорит про это. Он не может просить про уровень Раби Шимон бен Йохай и вот всех его окружения. Он имеет в виду что-то другое. Но, по-видимому, эти вещи связаны. Есть такое объяснение, которое Рош дает, это один из комментаторов прошлых времен. Человек может работать. Сколько он работает? Ну, у кого как. Кто 2 часа в день работает, кто полчаса работает, кто 5 часов работает, кто 7 часов работает. Кончился рабочий день его. Открывает книгу и изучает. Ему больше ничего не надо. Это вот значит... Тора – его специальность. Что отсюда слышится? Что человек сориентирован на Тору. То, с чем связана его душа. То, что в этом мире интересует больше другого. Ну, значит, таких людей не так уж мало, вообще говоря, которые имеют это постоянное желание учиться. Будут ли они все, так сказать, со здоровым сердцем и с правильным видением? Про сердце трудно сказать, пойди узнай, что у человека сердце. Хотя тоже, в общем, медот человека – это проявление сердца, вообще говоря. Качество человека, они идут от того, вот, что внутри. Концепция, понимание, оно тоже не всегда так адекватно тому, что происходит. Если мы идем по этому подходу к тому, что такое профессия для Торы, то это, я бы сказал, не будет согласовываться с той реальностью, которая существует. это еще не будет лечением сердца и глаз. Тогда возникает вопрос, а что ж тогда Раби Хия имеет в виду? Ну, давайте погрузимся в этот, так сказать, вникнем в этот термин, который ему, что это специальность, профессия, и она это ориентирует на Раби Шимон Йоха и его окружение, Талмидим. Интересный закон Гемора формулирует про ту группу. Они были освобождены от молитвы. Все остальные люди должны говорить тфилу 3 раза в день, а они нет. Остальные митцвот, Криашма, там, Пидинхабен, все митцвот они обязаны делать. Даже митцвот Медарабонан, который идет Равинус, они тоже должны делать. Но от тфилы они были освобождены. Ну, простое понимание. Человек учится, так сильно учится, так погружен в это, ему не обязательно молиться. Это ли на самом деле имеет в виду Гемора? Чтобы понять, что имеется в виду, надо опять вникнуть, что такое на самом деле молитва. Почему Тора заменяет молитву? Другие вещи не заменяет. Они обязаны это делать, даже если изучали Тору. А молитву не обязательно. Тора каким-то образом может заменять молитву. И не потому, что вот так зачем отвлекаться, если учишь. А здесь действительно есть какая-то существенная замена. Это значит, что такое молитва. Ну, отчасти мы про это говорили в тот раз, что молитва наша должна, так сказать, не участвовать в нефиш, душа. Она должна быть эмоциональной. Почему? Потому что корень этой мицвы, молитва – это мицва, мицва. Всякая мицва имеет корень в верхнем мире. Вот корень этой молитвы, он в той области существования Всевышнего, которая называется нефиш. Это 10-й уровень. И поскольку корень вот этот называется нефеш, то нефеш человека должна быть молитва связана с той нефеш, которая там наверху. Молитва идет именно туда. Необходимо участие души. Иначе просто не пройдет наверх. Дальше говорилось про карбонот, про жертвоприношение, что нефеш бехейма, нефеш животного, приносилась, так сказать, жертву и шла тоже туда наверх, в ту же самую область нефеш. И мы знаем, что вот в момент, когда уже разрушен Бейт ха-Микдаш, храм, тфила, она вместо карбонот, вместо жертвоприношений. Почему? Потому что идет в ту же самую точку. Здесь мы говорим про сердце. Молитва на самом деле связана с сердцем тоже. Читаем Хумаш. Ну, пасук тоже известный. Пасук говорит следующее. «Вихайо им шамоу тишмуу, и будет, если вы услышите эл митцвойсай, будете слушать митцвот мои, ашер анохи митцвэсхэм хайом, который я даю вам сегодня, лахавойс ашэм элукейхэм, чтобы любить ашэм элукейхэм Всевышнего, лавдоу, бахолуэхэм и холнавшихэм». И служить ему со всем сердцем и со всей своей душой, с вашими душами. Что здесь говорится о служении Всевышнему посредством служить ему, посредством сердца и души, но служить, а вот служение. Что такое служение? Значит, мы говорили, раньше пасук говорит про мицвот. Это идет не просто служение, а через мицвот. Какие мицвот? Здесь имеется в виду. Гемора Тайнис в самом начале говорит, что авой, какого типа авой имеется в виду служение? Говорится про сердце. Служить сердцем. Какая авой в сердце? Вот я делал, скажем, цицит. Это будет авой в сердце или нет? Нет. Цицит в сердце. Ну, одел. Хорошо, я делал правильную колонну, если знаю. Но это не есть служение сердцем. А пасук говорит про сердце. Поел там кошерную пищу. Почему тут сердце? Да не есть авойда с сердцем. Гемор говорит, тфила авойда шабелейф. Тфила, молитва, это вот то служение, которое идет как раз через сердце. Почему? Потому что вот эта область, куда эта тфила идет, оно сердце. Оно называется там тоже сердце. Мы говорили нефеш, но вот по этому, по сути, это сердце. И служение через сердце. Почему через сердце? Потому что мы должны идти в область сердца. Так нефеш или куда тфила идет? В нефеш или в сердце? Ну, этот вопрос, знаешь, возникал. Сердце – это часть, это тоже тот же 10 уровень, только специальная часть этого уточнения. Не просто нефеш, а вот сердце. Дальше, если мы посмотрим в пасук, который говорит о жертвоприношении Ноах, там идет так, что Всевышний, как говорится, вдыхал этот запах от жертвоприношения и сказал своему сердцу. Там тоже указание, это Рамхаль указывает. Корбан связан с сердцем, что запах от жертвоприношения вызвал обращение к сердцу. Если бы жертвоприношение шло, скажем, в одну область какую-то Всевышнего, а сердце находилось в другой области, на каком основании он получил это жертвоприношение, вдруг в сердце что-то произошло у него. Разные области. Но если пасук связывает это жертвоприношение с сердцем, значит, тут оно идет туда, в сердце. Мы видим, что действительно тфила и карбонот, жертвоприношение, идут в одну точку. Поэтому тфила и есть замена корбана, жертвоприношения. Эта точка – это вот сердце. До этого, значит, когда мы говорили о том, анализировали, что такое Раби Хия, мы поняли, почему там возникло сердце. Оно должно вот бить в сердце. То есть, почему возникла Тойра? Оно должно быть связано с сердцем, оно должно писать сердце. Вот эта система работала. Когда Гемор говорит, что вот Раби Шимон и соратники имели Тор этой профессии, и они были освобождены от филы, от молитвы, значит, вот момент изучения Тора у них сердце было связано с этой областью верхнего мира, которая тфила должна идти. Поэтому они были освобождены от молитвы, а не других миц. Очень просто. Приходило время тфилы, надо молиться. Что достигнешь? Соединишься с этой точкой, а ты и так соединен. Так зачем отрываться? И изучение Тора, оно еще и лучше соединяется с этой точкой своих, чем молитва. Если она идет, вот, действительно достигает. Это то, что Гемора имеет в виду. Они были освобождены от мицвы этой молитвы. Почему? Что не было необходимости никакой. Дальше это не исключает, что если они так, при каких-то обстоятельствах должны были попросить Всевышнего о чем-то, или что-то там специально сделать, ну, это, пожалуйста, молись. Ну, а то это регулярные тфилы, которые, кажется, предписаны, они им ни к чему это было. Теперь вот эта концепция, которая является профессией, мы поняли, что это значит. Не просто устремление к чему-то, а это когда Тора заходит в сердце, действительно, тогда вот начинает это быть освобождение от боли в сердце, и глаза начинают правильно видеть. Это Раби Хия говорит, имеет в виду. Пусть Тора будет вот этой специальностью. А как это сделать? Ну, хорошо, попросил, но что, наверху те, которые просто так дают подарки, надо хотя бы пойти навстречу в этом направлении. Мы вроде бы не знаем, как. С другой стороны, если мы действительно поняли то, что мы изучали, ключ уже мы имеем. Проблема в том, чтобы связать себя вот здесь, которое находится внизу, с тем, что наверху, и вот это то, что наверху, было бы сердце. Надо связать себя с своим верхним сердцем. И как раз то, что вот Раби Шимон и Ихай удалось. Много было хохомим. Но там говорит именно специально вот про них. Иначе других не было, которые не были бы связаны с сердцем. Конечно, были. Но это была группа, которая связана с этим сердцем. Не то, что один индивидуум, другой, третий. Это целая группа, которая была устремлена в это сердце Всевышнего. Поэтому Гемора их упомянула. Это концепция устремления в то сердце. Что значит устремление? Это изучение производит воздействие на это сердце, связано с тем. Тут и мицвот, конечно, должно быть включено. Тикуним наверху они умели делать. Поэтому они получали шефа оттуда. А куда оно шло? Куда идет шеф от сердца? Верхнего, оно идет, конечно, в сердце нижнее. Вот Тора идет туда, в это сердце. Это значит Тора специальность. Вот суть. Не просто занят постоянно, хочешь изучать, этого мало. Гемора имеет в виду, чтобы результат был такой, что вот этот шеф идет действительно в сердце, и ты теперь другой человек. Это вот ты специалист в Торе. Теперь это твоя специальность уже. Ты не дилетант. Неправильно, что много знаешь. А это твоя часть. Все. Человек специалист, математик, он дышит этой математикой. Художник, он дышит этими своими картинами. Человек дышит Торой. Это его специальность. Вот мы видели, как это приобретается. Таким образом, надо ухитриться связать себя с этим верхним сердцем. И дальше он просит Всевышнего, сделай так, что твоя Тора, он говорит, твоя Тора, интересно, он сказал, твоя Тора, почему он сказал, твоя Тора? Он понимает, что тот человек, который связан вот с этим сердцем, он понимает, как бы, значимость. Это не человеческое. Тут по-другому просто язык не повернется сказать, как не твоя Тора, только твоя. Станет специальностью, спустится в сердце, и дальше сердце потеряет боль, и глаза начнут хорошо видеть. Что-то это его молитва. Значит, я не знал, успеем мы или нет двинуться немножко дальше. Но время еще есть, минут 10, так что мы двинемся. Следующую молитву говорил Рав. Рав – это один из персонажей Талмуда, который, ну, я не знаю, на каждой странице фигурирует, но очень часто. Большая фигура в еврейском народе. Он сказал следующее. «Шетитейн лону хаим арухим». «Дай нам долгую жизнь». «Аим шал шалуим». «Жизнь мира». «Аим шейс шал тойва». «Жизнь, в которой тойва». «Тойв». «Аим шел браха». «Чтобы была браха». «Аим шел парнаса». «Заработок». «Аим шел хилуц ацмут». «То есть жизненная сила была, здоровье». «Аим ше еш бахэм ирс хэт». «Жизнь, в которой есть боязнь греха». «Аим шейн бахэм бушер клима». «Жизнь, в которой нет стыда, позора». «Аим шел ойшер виховоид». «Богатство и почета». «Аим ше техье бону ахавас тойра вирус шамаем». «Чтобы у нас была любовь к Торе, страх перед небесами». И чтобы он выполнял наши просьбы, то выполнил наши просьбы Литоева хорошему. Много хорошего просили, попросил Рав. С этим есть одна проблема. Все прекрасно. Но что, так сказать, опасная проблема, не то, что проблема даже, а опасно, что это воспринимается, ну, конечно же, хочется все это иметь. А что еще? Очень хорошо все сказано. Вот надо изучать. Время с изучением, что все выглядит как бы очень гладко. Вот в этом проблема. Чуть-чуть сгладко, чуть-чуть гладко. Это проблема. Ну, значит, надо включить голову, разум и начать искать шероховатости, от этого начать, значит, должно быть понимание. Первое. Он просит арихас юн, аим арухим, продолжительность жизни. Но я задам странный вопрос, который мне пришел в голову. Раньше тоже приходил. А зачем? Зачем человеку нужно долго жить? Какой в этом плюс? Ну, для атеиста понятно. Тут вопроса нет, что все кончается. Но человек, который понимает, что жизнь – это смерть, просто переход в другой мир, ему-то зачем? Если он здесь хорошо жил, то есть, наверное, хорошо, правильно жил, его дальше будет еще лучше. 50 лет прожил, ну хорошо, заработал капитал, иди наверх. Естественно, желание организма жить дольше. Так человек, живое существо, хочется быть, жить дольше. Так устроено. Просит ли этого Рав? Идет ли он вот за этим своим животным ощущением жизни? Навряд ли. Он живет на другом уровне. Тогда зачем ему это? Зачем ему это? Ну, может последовать такой простой ответ. Ну, ясно, что есть вот физические какие-то удовольствия в этом мире, съесть какое-то количество еще вкусных яств, это не предмет продолжения жизни. Прочесть определенное количество книг, посмотреть определенные листа, ну, так для этого просить долгой жизни. Рав точно для этого просил. Дальше может прийти такая здоровая идея в голову – служить Всевышнему. Чем дольше, тем лучше. Почему? А в чем плюс? Делаю мицвот. Я уже сделал мицвот. Криашма я прочел. 10 лет, как читал, предположим, Криашма. 20 лет. Дошел до 50 лет. Сколько раз я уже прочел, выполнил эту мицвот? Зачем дальше? Что прибавится? Тфилин, я уже накладывал тфилин. Полно дней накладывал. Зачем дальше делать? Всевышнему это нужно. Значит, поставим знак вопроса. Михаил Геевич, не нужно, на самом деле нужно, так на эти мицвот функционирует творение. Так меня не будет, другой будет накладывать эти самые тфилин, другой будет молиться. Он не проиграется там наверху, нервы, так будет функционировать в том же режиме, вообще говоря. Так зачем надо просить за долгой жизни? В чем плюс? Интересный вопрос. Единственный ответ, который приходит в голову мне персонально, если у человека есть определенная программа в жизни, естественно, духовная программа, тогда ему нужно много дней. Почему? Потому что этой программе нет конца. Духовный мир, он не имеет ограничения временного. Можно всегда так идти дальше, дальше, дальше. Вот если так подходить, так смотреть, иметь эту программу, тогда, конечно, надо просить. Самое ценное, что человек есть в этом мире, конечно, есть там близкие, внуки, значит, не говорю дети, внуки, там, всякие вещи, специальность, еще что-то, разное удовольствие. Даже не только удовольствие, но то, что привлекает его душу. Окей, человек уйдет из этого мира, бай-бай. Все эти вещи, они останутся там, внизу. Вот эта программа, она не кончается. Она идет в вечность и в следующее рождение, и в продолжение программы. В этом смысле вот ее хочется сделать максимально хорошо, максимально правильно, это и задача жизни. Собственное исправление. Чем здесь есть такой нюанс. А я же не знаю своей программы. Он мне не сообщил, это вещь скрытая. Тогда просить того, чего не знаешь. Что я выполняю? Я же не знаю, что я выполняю. Программу-то я не знаю. Трудный вопрос. С другой стороны. Да, иначе. Ну, я не знаю программы, кто ее знает. Но. Вот я уже прожил какое-то количество лет, там до 30 дошел. Что произошло, я уже знаю. Я уже как-то могу понимать свое назначение по тому, что со мной происходило. Янский Гаон говорил, как узнать свое назначение в этом мире. Посмотри, где ты спотыкаешься. Если на этой вещи спотыкаешься раз, два, три, пять, десять, вот ты для этого и пришел в этот мир. Это тебе надо исправлять. Можно как-то узнавать о том, а для чего, собственно, все идет. Что здесь твое в этом мире? Это когда смотришь назад. Дальше. Если человек идет вот по этой духовной линии, он понимает, что он идет по этой программе. Он ее может не знать, не осознавать, не понимать. Это другой вопрос. Но он идет по программе, он выполняет такое задание свое. С тем, чем он пришел в этот мир. Он не осознает для чего, но он это выполняет. И вот духовный рост в этом направлении, вот если человек идет и развивается вот, в духовном направлении как-то, значит, он идет по своей этой линии. Если он виляет, начинает, он так это портит программу. Он начинает идти обходными путями, то, что заняло бы 3 дня, 40 дней занимает 40 лет, как у нас было написано. За 40 дней могли дойти, вот там, значит, за 40 дней, он не стоит 40 лет. Вот здесь это движение в этой программе. Вот для этого можно просить Ариха Сьона. Продолжительность жизни. Дальше. Вот человек работает, идет по этой программе. Но эта программа, она не в безвоздушном пространстве. Она в мире, в котором человек живет. Вот дальше начинает Рав говорить о том мире, который должен быть, по его мнению, чтобы эта программа шла. Мы думали, он просто хороший фей. Шалоим, тойф, парнаса, здоровье, ирашамаим. Много-много хорошего. Он начал с программы. И он не думает о том, а что я могу получить? мирное существование, деньги, еще что-то. Нет. Его интересует, я тебя прошу, Акодыш Боруху, сделай мир таким, чтобы моя программа могла идти. Что для этого надо? Тут глава РАФ работает, он говорит, что надо. Первое, одно, что он говорит, первое, шалоим. Можно понимать это так, что мира, чтобы не было войн между странами. Так можно понимать. Это, конечно, как бы алов. Но мы говорим о внутренней программе человека. Я не знаю, многие ли люди просят шалоим. Обычно человеку хочется устранить врага. Ему мешают, чтобы не было этих мешающих. Ему хочется вот, завоевать свою территорию, расширить ее, может быть, хочется. Победить врагов. Лучше человеку хочется. Раф этого не просит. Не совсем другое в голове. Пусть в мире будет гармония, и тогда моя программа будет работать. Вот первое, что он хочет, чтобы в мире не было таких вещей, которые что? Чем они мешают? Вот эти как бы препятствия, которые возникают, и которые хочется преодолевать, и кажется, вот в этом есть, это и нужно. Не было препятствий, это было бы хорошо. А чем эти препятствия, собственно, мешают программе? Они мешают, ну, жить мешают, там, ссора в семье, ну, плохо. Еще что-то. С точки зрения программы, в чем минус? Всякое препятствие, оно так и забирает вот эту духовную силу от человека. Расходуется. А как летит предмет в разряженной атмосфере или в плотной атмосфере? В атмосфере он быстро гаснет, его скорость полета. Есть сопротивление. Раф понимает, что этот мир устроен так, что он есть сопротивление для существования. На внутреннем мире именно, во внутреннем пространстве духовном. Вот он просит такого, чтобы этого не было. Он мог спокойно двигаться. Дальше он говорит про тоев. Что такое тоев? Творение должно повернуться к нему стороной тоев. Что такое тоев творение? Ой, вот фотография человека. Раф Фрайфилд отцал. Для меня это был тоев. Я встретил его в жизни. Я в Америке еще приехал. Ну, я полностью не буду описывать встречу, но я понял тогда, что это человек, который знает вещи, которые находятся внутри. Это как для меня сразу стало очевидно. Хотя он мне тогда не открыл, никаких Америк не открыл. Америк. Значит, вещи, которые он говорил, в общем, мне были понятны и так. Особенно. Но тем не менее, вот я почувствовал это. Это был то и определенно. У человека рождается ребенок, или внук, или внучка. Приходит какая-то душа к нему в соприкосновение, в этот мир. Она может быть разбалансированной. Или нет. Специальный, светлый. Это тойф. Встреча с кем-то. Пегара или пегатойф. Встреча плохая или встреча хорошая. Хорошая встреча. Ну, можешь обогатиться. Книга специальная какая-то хорошая вдруг попалась. Это тоже тойф. Творение может повернуться стороной тойф в разных своих проявлениях. Раф хочет, чтобы был тоев, он хочет соприкосновения с творением, чтобы это, он идет по этой программе, ему надо, чтобы на этой программе у него были тоев. Он не живет в безвышенном пространстве, но хочет взаимодействовать с теми вещами, которые дают силу. Ра, противоположно, что она забирает силу, она гасит свет. Имеющийся, конечно, с Ра, на то, что уходит энергия. Тоев, это наоборот, с одной стороны, дает себе энергию, а с другой стороны, сам может дать энергию. Взаимодействие. Это человек очень важно, не просто брать и давать тоже. Так он устроен. Если не дает, он неполноценный. Ну хорошо, когда он дает. Это хорошо в правильное место давать. Когда это место тоев. Ну, значит, дальше мы пройдем вот по всем пунктам, которые Раф здесь сказал. Сейчас мы уже остановимся. Но прежде чем переходить к вопросам, было небольшое замечание. Наблюдение. Про те занятия, которые здесь проходят. Вот то, что мы сейчас изучаем в Геморе Раф, это то, что говорится эти слова. Эта молитва говорится перед Рош Хойдеш. Шаббат перед Рош Хойдеш. Мы говорим как раз точно все эти слова. Это то, что мы говорили вот последний шаббат. Откуда они вот из этой Геморы? Дальше. Дальше мой вопрос. А почему так произошло, что мы начали вот этот кусочек Гемор изучать именно в это время. Весь Исраил говорил эти слова и как раз перед Рошходеш, в эту неделю. Почему так случилось? Это что, было подобно как-то? Нет, абсолютно нет. Понятия не имел, что мы вот к этому моменту придем к этому куску Гемора. Как так? Откуда это? Очень интересный вопрос. Но ответ случайности, знаете, кто дает такие ответы, пусть он живет в том мире. Здесь явно не случайность, понимаете, не может меняться случайности. Как так могло быть? Значит, за нашим кружком, за нашими занятиями наблюдают сверху и заботятся совершенно непонятным образом. Ну, как можно было подогнать это, понимаете? Это не рука человека. Человек не может так подогнать. Тот, кто дает занятия, понятия не имел, что будет на следующем занятии через два. Есть рука, которая следит за нашими занятиями. Почему я это заговорил? Почему я на это обращаю внимание? Если мы имеем какое-то специальное наблюдение, это не первый раз проявляется, между прочим. Несколько раз мы уже с такими вещами сталкиваемся. На нас есть ответственность. Распространение этих занятий. И тут никакого абсолютно личного интереса нет. Тот, который служит эти занятия, либо в комнате сидит, либо на скайпе сейчас, либо по сайту потом слушает. Предположим, он живет в Иерусалиме, а у него друг в Москве. Сообщи про занятия. Подключи к этому источнику. Подключи к тому месту, за которым идет слежение сверху. Я бы очень хотел, чтобы эти слова были услышаны. И действительно были бы присоединения новых людей к этим занятиям. Занятия имеют ценность, мы это видим. Это работает. И мы обязаны. Просто обязаны. Если мы хотим так и быть в Исраиле, делать для народа то, что вот нужно делать, мы должны распространять эти занятия, эти уроки. Что дети вот Тора, вот мы изучаем Гемору, Зоэру изучаем, Аризал изучаем, разных комментаторов. Вникаем в это. Дайте другому еврею тоже это познать, прикоснуться к этому. Своей душой. Это в ваших силах. Это в силах человека. Найти другого. Окей, теперь вопросы.
У меня два вопроса. Сначала первый. Были ли освобождены ученики Рабби Шимона бар Йохая также от Сфирата Омер? И есть ли в наши дни люди, которые освобождены от молитвы и от Сфирата Омер?
Я не думаю, что только Гемор говорит про тфилу. Сфирата Омер – это одна из мицвот Торы. Тут не может быть освобождения, ни на каком основании. И в наше время таких нет. Это закон только вот для того времени. Когда здесь мы говорим, в Геморе Рабби Хия про это говорил, чтобы Тора была специальностью, он не говорил это с точки зрения Галахи про молитву. Он говорил только с точки зрения, вот как это на занятии было говорилось. Но по закону сейчас такого не может быть. И причина тут объяснения такое, что не просто как бы мы не на том уровне, как вот людям кажется, а суть как раз в том, почему мы не на том уровне. Добраться до сердца и делать тикуним, которые там, в той области верхнего, которая сердце Всевышнего, это не для нашего времени. Мы можем идти в этом направлении и получать оттуда определенное питание, но вот делать те вещи, чтобы это действительно заменяло тфилу, это не наш уровень. Мы можем идти в этом направлении тогда. Вот для этого мы изучали эту Гемору.
Второй вопрос. Действительно, вот формула Рава была принята нашими мудрецами, мы ее произносим при благословении месяца. Почему другие формулы, вот, которые мы изучали до этого, почему они не используются?
Значит, мы через пару занятий будем еще одну формулу изучать, которая тоже используется, так? Значит, некоторые взяли, некоторые нет. Но то, что эта Гемора дает, она ее изучает индивидуум. И каждый может взять для себя то, что он хочет. Либо три вещи отсюда взять. Это нет ограничений. Гемора для этого. Дальше хохои мудрецы решили вот определенные вещи вести, так канонизировать их. Но суть в том, что так сказать, все, что здесь написано, во имя этих вот исключение, которое канонизировано, может человек для себя брать, для этого, собственно, Гемора написано. Еще, пожалуйста.
Три вопроса на Рава Хию. Первый вопрос, говорит, что он не имел в виду быть в обществе Раби Эфабана Барихая и из учеников. Такого там был. Он один из учеников религийцев. Он там сидел вместе с ним. Архиерей или нет?
Сейчас, по-моему, да.
Да.
Значит, вопрос правильный, хороший. Но тем не менее, тфила, она направлена на не то, что рядового человека, но на народ, я бы так сказал. Хотя раб сам Рафи действительно. Сейчас, секунду. Значит, ответить можно так, что говорится еще. Это да. Значит, Рафия был там, действительно. В чем тогда молитва? Человек находится в каком-то месте. Это духовное пространство, здесь можно, так сказать, укрепиться, можно подняться, соединиться с этим сердцем Всевышнего больше. И просьба сидит о том, чтобы вот он сделал это так. То есть это идет как подарок.
Они были освобождены от молитвы. Но все-таки не понятно, а кто может вообще освободить от мисвы, от любви? Освободить всем. Если от мисвы Драбала, никто вряд ли может освободить. А это совершенно как бы из Тора. Как можно вообще освободить? Запад молитвы.
Значит, понятно. Первое, это тфила, о которой мы говорим, это в каком-то смысле мецва не из Торы, а из Рабонан. Хотя здесь есть двойной такой. С одной стороны, это мецва Минхатора хотя бы один раз в день молиться. Хохомим, они сделали специальные слова, брахот специальный, это они уже сделали. У нас, когда мы говорим тфилу, мы обе выполняем, и Рабонан, и мецва Торы. Ну, ваш вопрос, как можно вообще освободить от мецвы, правильно, в этом вопросе? Ну, значит, по-видимому, ответ такой, что это было решение мудрецов самих, что вот если человек находится вот на таком уровне, как Раби Шимон Йохай, ему не обязательно молиться. Это раввин устанавливает законы. Один из законов раввинов.
А вот известно про них, что они вдвоем сидели в пещере с сыном, и таки да, молились. Уже известно, что они при этом одевались. Вот одевались, а как плесть песок. Учили Тору, а потом одевались и молились. Это какая городка есть. Ну, там все сидели.
Так, значит, когда на занятии я говорил, говорилась такую вещь, что если человек хочет молиться, ему, конечно, никто не запрещает. Он имеет право не молиться, если он на том уровне находится. Но если он хочет, пожалуйста, молись, тут никакого запрета нет, естественно.
Да. На подход рава. Мы только начали его изучать, я понимаю, что мы будем еще продолжать. И, может быть, на будущее занятие просто есть некоторое какой-то конфликт между намерением, между просьбой, дай длинные дни. Зачем? Выполнить программу. Каким образом? А чтобы не прикоснуться к ничему плохому. Сделай это хорошо, это хорошо, это хорошо. Чтобы не потерять от линии никакой энергии. Так как же ты, так как каждый будет свою программу? Как бы выполнить свою программу, не соприкасаясь к ничему?
Так. Значит, идея в общем, что есть вот какое-то духовное движение, которое задается на самом деле человеку изначально. Вот то, что я говорил, программу. Может абсолютно не знать про это, отчасти догадываться, может много понимать, если ему так дано, открыто это, на каком-то этапе откроется. Так тоже бывает. Вот. Но это вот какое-то духовное движение, оно в этом мире. Дальше я хочу, чтобы этот мир не мешал этой программе, а способствовал. Потому что я знаю, что мешает. Понимаете, этот мир, там есть этот нахаш. Чтобы его не было. Вот, он есть. И он очень властен. Мне надо вот такая спросить помощи. И, а он, где он властен? Он в мире распространен. Я хочу, чтобы этот мир так был повернут ко мне. Я не сбегаю мира. Но чтобы я не имел соприкасания вот с этим существом в разных его формах. Вот в этом суть просьбы. Без этого программа, так сказать, она не сможет идти. Но что может человек сделать, если к нему в мир не приходит тойф? Ни одной встречи порядочной, хорошей, которую в духовном направлении продвинул, у него нет. Куда он может продвинуться? Книги, ну, хорошо, что вот есть книга, в которую можно погрузиться и там что-то изучить, а если бы не было. В России жил, так что-то читал. Иосиф его братья про это самое, про Хумаш. Совсем другой материал, понимаете? Вот. Поэтому без этих вещей программа не пойдет. Потому что программа, она существует в мире. Вот и все. Вот он это и делает. Он просто устанавливает соотношение себя, и вот как он хочет, чтобы этот мир к нему был повернут, иначе не пойдет. Еще, если есть что.
Шалом, Рав Левович, извините, пожалуйста, вот в одной из лекций, меня слышите, да?
Да, я слышу.
Да, в одной из лекций вы говорили, что вот Бавли, да, я вот хотел бы уточнить, есть какая-то сгула или мазь, которая помогает как бы себя больных и способствует яду помыть. Вы могли бы сказать, что это за мазь и как насыхать?
Мазь, которая дает хиес хамесим?
Да.
Я такого не помню точно. Говорилось, что тал, роса. Роса. Это да. Это, но это имеется в виду не... Ясно, что не физическая мазь никакая. Дальше, что про это говорят? Роса. Роса, тал. Вот. Говорят, что Тора – это мазь, она против... Она может дать как жизненную силу, но это не тхиес хамейсим, конечно же. Я просто не припомню, я извиняюсь. Я... Более того, я не мог такого сказать, не мог.
Ну это, вы знаете, возможно, я немножко перепутал.
Я... Наверное, что я не мог такого сказать просто.
Какая-то или мазь, или сок, или что-то, вот, которая способствует там ребенку, вот, еще таким.
А, я помню, о чем вы говорили. Это была гемора, в которой Шмул говорил, да, что если определенный рух, ветер пойдет, так, так это гемора, я не помню, про это речь шла. Если определенный рух пойдет, ветер, как бы, тогда можно будет делать хиес хамейсим. Человек не будет болеть, это да. Но это никаким образом не относится ни к мазе, ни к чему, а человека с человеком вообще никак не связано. Вот только в таком концепте это шло.
Жалко, я помазалась.
Так, сейчас я попробую вспомнить. Сейчас, секунду. Я сейчас сходу не помню. Если вас это действительно интересует, я могу выяснить это. Это не так давно было. Хорошо. Ладно, я или надо к следующему занятию попробую. Если нет, напомните мне, могу забыть. Ну хорошо, значит я подчеркиваю еще раз, не забудьте, пусть из ушей, из сердца не выветрится этот призыв сверху. Mm-hmm. Я надеюсь, я, может быть, именно для этого так и одна из причин, по крайней мере, что так подогнали, чтобы мы как-то поучаствовали в этом проекте тоже. Каждый пусть привлечет еще кого-то. Всего самого хорошего, до следующего раза.
Девочки, прошу, что ты там написала.
Что, Жанночка?
Да.